რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ლერგაძე მუშაობს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთის ამბებს გეტყვით, რუსეთი აცხადებს, რომ იმედგაცრუებულია აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამოძიების შედეგით, რომლის თანახმადაც სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან გასროლილი რაკეტით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარიამ ზახაროვამ გამოძიებას მიკერძოებული და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. მანამდე ნიდერლანდის ქალაქ ნიუვეგენში ჩატარდა პრესკონფერენცია, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ წარმოადგინა თავისი მუშაობის შედეგი. კომისიის დასკვნით ავიალაინერი ჩამოაგდეს უკრაინაში რუსეთის ტერიტორიიდან შეტანილი საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმუქრება, რომ შეწყდება რუსეთთან სირიის საკითხში თანამშრომლობა, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ამჟამინდელ ავიაიერიშებს ქალაქ ალეპოს წინააღმდეგ. სამწიფო დეპარტამენტის ცნობით, კერიმის ულტიმატუმი წაუყენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს 28 სექტემბერს სატელეფონო საუბრის დროს. ჯერ არ გავრცელებულა რუსეთის განცხადება ამერიკის ულტიმატუმთან დაკავშირებით. რუსეთი და ამერიკა სხვადასხვა მხარეს ეხმარებიან სირიის სამოქალაქო ომში, მაგრამ ცდილობენ თანამშრომლობას ტერორისტულ ჯგუფებთან დაპირისპირებისას. მიმდინარე თვეში ჩაიშალა ზავი, რომელსაც დაპირისპირებულმა მხარეებმა ვაშინგტონისა და მოსკოვის შუამავლობით მიაღწიეს. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს მეტი ჯარისკაცი გააგზავნოს ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსაგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ამ შინაარსის ოფიციალური განცხადება 28 სექტემბერს უფრო მოგვიანებით არის მოსალოდნელი. ოფიციალური პირების განმარტებით ჯარისკაცების მისია იქნება არა უშუალოდ ბრძოლაში მონაწილეობა, არამედ ერაყის ჯარების გაწვრთნა და კონსულტირება. ჯარისკაცების რიცხვი სავარაუდოდ რამდენიმე ასეული იქნება. მოსულს, რომელიც ერაყის უდიდესი ქალაქია, უკვე წელიწადზე მეტია აკონტროლებენ ისლამისტი ექსტრემისტები. მოსულის გასათავისუფლებელი ოპერაცია არის ერთ-ერთი ურთულესი გამოცდა არა მარტო ერაყის მთავრობისთვის, არამედ ამავდროულად ამერიკის ძალისხმევისთვის უკან დაახევინოს ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებულ გაერთიანებას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის კანონით აკრძალვის შესახებ. ამის შესახები უწყება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. პატრიარქი აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიის წევრებს შეხვდა, ვიდრე ხელს მოაწერდა პეტიციას აბორტის აკრძალვის მოთხოვნით. ამ პეტიციას მოგვიანებით პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს წარუდგენენ. პატრიარქის ხელმოწერა მიანიშნებს ეკლესიის პოზიციის გამკაცრებაზე. აქამდე ის მოითხოვდა მხოლოდ იმ აბორტების აკრძალვას, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სტრუქტურებში ტარდება და რომლებიც სამედიცინო თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის. პეტიციაში ვკითხულობთ, რომ ხელმომწერები მოითხოვენ საკანონმდებლო ცვლილებებს ქირურგიული და მედიკამენტებით გამოწვეული აბორტების და სქესობრივი აქტის შემდგომი მედიკამენტების აკრძალვის დასაწესებლად. პეტიციას ახლა ხელსაწერს 3000-ზე მეტი ადამიანი. ორგანიზატორები აპირებენ მილიონი ხელმოწერა შეაგროვონ. ნავთობი კვლავ გაიაფთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უთანხმოებაა ნავთობის წარმოების შეზღუდვაზე, რომელსაც საუდის არაბეთი და რუსეთი მოითხოვენ. ნედლი ნავთობის ფასი 3%-ით დაეცა ლონდონისა და ნიუ-იორკის ბირჟებზე. ერთი ბარელი ლონდონში 45.17 მილიარდი დოლარი ღირდა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო დარჩება საარჩევნო ბლოკში პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს პაატა ბურჯულაძემ და ერთიანი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ვაშაძე მისივე თქმით დარწმუნებულია, რომ პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ძალა, რომელიც იბრძვის მომავალი თვის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ბლოკის შემადგენლობაში ასევე რჩებიან ახალი მემარჯვენეები, ხოლო ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა კუშინდატოვა საარჩევნო ბლოკი. გირჩის განცხადებით, ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობებისა და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჯულაძემ რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა, რომ გირჩის საარჩევნო ბლოკი თავად დაატოვა, რადგან ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს. გირჩის განცხადებით, ის არ მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და შედეგად სახელმწიფოს ხალხისთვის ბლოკს 16 მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატი არ ეყოლება. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბები, მოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ში.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире «Археология», в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас тема вечная, ну, так скажем, не столько вечная, сколько свойственная человечеству последних 50-60 лет, но, видимо, ее значение будет все больше возрастать. Я говорю о трансплантологии, о пересадке органов и, соответственно, о вопросах биоэтики, связанных с этой пересадкой. В Голландии несколько дней назад был принят закон о всеобщем посмертном донорстве. То есть по умолчанию любой человек, который умирает, погибает, он становится донором, его органы могут быть пересажены тем, кто ждет таковой пересадки. Ну, собственно, в нашей стране то же самое происходит в России. Как я понимаю, по умолчанию человек, который умирает, погибает, он также становится донором. Но, тем не менее, это вызывает очень большие вопросы. Вот недавно как раз Радио Свобода рассказывала об одном из таких случаев, как у девочки 19-летней, погибшей в автомобильной катастрофе, были изъяты органы, и очень протестовали ее родители. В общем, здесь, мне кажется, очень большая тема для разговора, и для того, чтобы об этом поговорить, это обсудить, мы позвали наших сегодняшних гостей. Это Алексей Пинчук, руководитель отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ имени Склифосовского. Михаил Каабок, руководитель отделения трансплантации почки РНХЦ, это, наверное, Российский научный центр хирургии, да?
РНЦХ.
Да, центр хирургии, да, имени академика Петровского. Дмитрий Фадин, директор по развитию 3D Bioprinting Solutions. И Станислав Бушуев, заместитель декана философского факультета МГУ, специалист по биоэтике. Ну, я хочу сначала уточнить. В принципе, эта тема достаточно новая, да? Лет 50, как идет активная трансплантация органов.
Ну, если 50 лет это новое, то да.
Чуть больше, под 70.
50-70 лет. Какие органы сейчас могут быть пересажены? Михаил.
Сердце, легкие, печень, почка, поджелудочная железа. То, что наиболее востребовано.
И что наиболее, как бы, последняя технология? Это
наиболее сложная технологическая трансплантация – это трансплантация легких. На втором месте по сложности идет трансплантация поджелудочной железы, на третьем месте печень, на четвертом месте сердце и почка как самая легкая. Наверное, по хирургической сложности почка и сердце одинаковые, но расплата за неудачу в случае трансплантации сердца – это смерть. А в случае трансплантации почки – это всего лишь возврат на искусственную почку.
Ну, риски и, соответственно, разные риски. Где наиболее высокие риски в какой-то операции, в какой-то трансплантации?
Трансплантация легких сопровождается самой большой летальностью. Наиболее тяжело идущие трансплантации.
То есть сердце даже не относится к наиболее сложным, ни к наиболее сложным, ни к наиболее рисковым операциям?
Ну, сердце, трансплантация сердца имеет эмоциональную окраску.
Ну, да.
Но, конечно, результаты трансплантации сердца лучше, чем трансплантации легких. Если вообще уместно говорить о результатах нашей передачи, это уместно?
Ну, почему? А почему, в чем проблема? Потому что говорить о результате.
Скажите.
Результат, ну, как жизнь пациента, продолжительность жизни, качество жизни.
Да, я-то, находясь внутри проблемы, убежден, что результаты очень важны и публике интересны. Но для меня публика сейчас это вы, потому что все остальные это специалисты. Поэтому вы спрашиваете, если результаты интересны, я с вами охотно поделюсь.
Нет, естественно, интересен процент, насколько возрастает процент.
В среднем при отработанных трансплантациях 5-летнее выживание трансплантатов, то есть тот срок, который они надежно работают, порядка 70%, это 5 лет. Это для трансплантации почки, сердца и печени. Не средняя продолжительность, а 5-летняя выживаемость 70%. Приемлемый результат, так его назовем.
Ну, вот сейчас меня больше всего интересует вопрос источников. Кто является донором? Изначально, как я понимаю, это были только от трупов.
Ну, изначально первая трансплантация сердца от трупа.
Да. Алексей, что вот исторически как?
Исторически эти два процесса, они на самом деле протекали параллельно. Вот, то есть были трансплантации и от родственников при возможности изъятия парного органа или части органа. Вот, разумеется, что касается сердца, это были трансплантации от погибших в результате несчастного случая людей. Ну, в общем-то, попытки трансплантации и использования органов, они, в общем-то, шли параллельно. То есть одновременно использовали, были попытки использования органов, полученных от умершего человека, да, и от какого-то близкородственного донора. Ну, применительно к различным органам.
Я так понимаю, что очень...
Такая ситуация сохраняется и по сей день, на самом деле.
То ключевой здесь является проблема, это действительно термин такой, свежести. То есть насколько недавно умер человек. В течение какого времени вообще у умершего человека можно изъять органы?
Понимаете, здесь мы сталкиваемся с проблемой констатации смерти человека. И в настоящий момент она представлена как бы в двух вариантах. То есть это необратимая остановка сердечной деятельности, после которой в течение максимум 30 минут можно изъять пригодными для трансплантации только почки. И то, скажем так, при удачном стечении обстоятельств, да, и достаточно высоком мастерстве хирурга. Вот. Либо же мы имеем дело со случаем смерти головного мозга, полной необратимой утраты всех его функций, при котором с помощью искусственных каких-то мероприятий реанимационных некоторое время возможно поддерживать функции газообмена, то есть искусственная вентиляция легких, и гемодинамики. Да? То есть,
и, соответственно, органы будут оставаться пригодными все это время.
И, соответственно, какое-то время органы будут оставаться пригодными для изъятия и последующей трансплантации. Но это время также ограничено, буквально часы.
Но здесь, конечно, интереснейший вопрос. А кто вообще принимает решение о том, что наступило смерть пациента? Как это юридически оформляется? Что закон говорит?
Юридически это оформляется протоколом врачебной комиссии, в которую входит лечащий врач, разумеется, реаниматолог, как правило, заведующий этого отделения, реаниматолог, администратор больницы, ну и, в общем-то, все.
Важно, да, что в этой комиссии запрещено принимать участие трансплантологам.
То есть люди, которые занимаются трансплантацией, в дальнейшем никакого отношения к констатации смерти не имеют.
А родственники больного, или в данном случае умершего, они какое-то имеют? Ведь, собственно, вопрос поддержания там дальнейшего функционирования вот этих аппаратов поддержки жизни. Ну, вот или их извещают, комиссия их извещает о том, что вот мы решили, мы врачи решили, что пациент умер.
Вот это вопрос по-разному решается в разных странах с точки зрения законодательства. Если мы будем говорить о нашей стране, то врачи, констатировавшие смерть, они, конечно, обязаны сообщить родственникам о случае наступления смерти. Более ничего по существующему законодательству они не обязаны, в том числе извещать о каких-то возможных планируемых мероприятиях по изъятию донорских органов. Как и, соответственно, и спрашивать у родственников согласие, там, либо несогласие запрета на планируемое изъятие органов.
Я вот хочу здесь спросить Станислава, а вот с точки зрения этики, биоэтики, вот в какой момент и кто должен принимать решение о смерти человека? Потому что это, соответственно, это вопрос о жизни другого человека, да, в зависимости от того, когда мы назначили умершим одного, другой получит или не получит его органы.
Но с точки зрения биоэтики она также смотрит на эту проблему так же, как и медицина. Соответственно, есть те же критерии смерти, и исходя из этих критериев мы дальше будем смотреть, кто несет ответственность. Если критерии смерти у нас связаны с головным мозгом, это одна ситуация. Если мы сталкиваемся с ситуацией, когда там, ну, в той или иной конфессии может, ну, например, с остановкой сердца, то, соответственно, если законодательство нам предписывает учитывать мнение, так сказать, конфессиональное, то мы будем исходить из этих моральных установок и вынуждены их будем соблюдать. Но в целом мы говорим о достоинстве человека, отношении между телом и его сознанием, душой, вот, по-разному можно назвать. И если мы говорим о сохранении чести и достоинства человека, то возникает вопрос сразу о согласии, о добровольности согласия и так далее. То есть защищаем ли мы вот эти вот наши права в виде свободы выбора, того, как мы уходим из жизни, и свободы отношения к своему телу, права на то, чтобы распоряжаться своим телом. Ну и, соответственно, отсюда будут уже какие-то доктрины долженствования выстраиваться. Соответственно, здесь нету прямой зависимости от того, как мы умираем и какие мы принимаем решения. Все-таки это опосредованное поле и нагруженное очень многими-многими причинами.
Вот одна из этих нагрузок, это вы упомянули, это религиозные соображения. То есть разные религии, видимо, по-разному определяют момент смерти человека.
Ну, тут надо понять...
Типа, что умерло, мозг или сердце, или остановилось дыхание?
Да, и через сколько дней душа покинула тело. Здесь вопрос позиции сейчас стоит таким образом, что большинство все-таки мировых религий, каких-то конфессий, тех или иных религиозных движений имеют свои социальные доктрины, и так или иначе уже высказались по этому вопросу. Соответственно, если мы говорим с вами о христианстве, и там Иоанн Павел II в свое время признал, соответственно, что донорство – это такой дар, это благое деяние. Ну, а дальше вопрос стоит, что если так вот статистически посмотреть, наверное, большинство мировых конфессий исходит из презумпции несогласия, то есть добровольное согласие должно быть и некоммерческое использование. Вот большинство таким образом. Но есть ортодоксальные какие-то, ультраортодоксальные течения, которые либо категорически запрещают, либо последующие какие-то этапы вводят обязательные. Ну, вот только что звучал временной критерий. Часто это становится, конечно, проблемой уже чисто медицинского характера, если там надо определенный культ совершить, и он длится определенное время, то мы понимаем, что, скорее всего, уже операция не свершится. Но это надо учитывать, и так такая работа ведется. В Америке там мы понимаем, что там есть свидетели Иеговы, там есть свои опосредованные вещи. Те же самые там с кровью, переливанием крови. Очень, в общем-то, интересные.
Ну тут же, да, религиозные, как я понимаю, в исламе донором может быть только мусульманин.
Не совсем так. Опять же таки, существуют разные течения в исламе, и существуют свои духовные лидеры, которые имеют разную позицию и по этому вопросу. И в зависимости от того, какой вы, собственно говоря, ветви принадлежите, такие у вас и будут решения. Поэтому ислам тут категорически тоже так нельзя говорить. Если посмотреть на нашу страну, то у нас довольно, так сказать, в этом отношении даже мягкая позиция. Есть принцип в исламе, я сейчас вот дословно его не воспроизведу, как он на языке называется, но заключается он в том, что мы должны учитывать степень важности человеческой жизни при принятии решений. И в исламе он, собственно говоря, тоже принимается. Жизнь и поддержание жизни ставится как одна из высоких моральных ценностей.
Ну да, то есть и мусульманина можно пересадить сердце неверного.
Ну, опять же, не при всех условиях. Чаще всего считается, что это отдается на откуп верующему. Верующий сам принимает решение.
Меня вот все-таки вот сейчас в этой части передачи вначале хотелось бы остановиться, понять, насколько трансплантологи, ну, понятно, что юридически они не принимают участие в принятии решения, да, по поводу по констатации смерти человека. Но ведь, слушайте, ведь все же в одной больнице, есть некая корпоративная солидарность.
Ну, да,
вот, ну вот в том случае, который здесь описывался на Радио Свобода, там все юридически, как бы Конституционный суд признал право, что правильно были изъяты органы, но там вот родителей особенно возмутило, что еще девочка поступила в реанимацию, она 7 дней была в реанимации, а уже трансплантолог позвонил и сказал, что, так сказать, предупредил людей, которые могут быть в очереди, что могут, вот, возможно, сейчас органы появятся.
Не трансплантолог, насколько, координатор.
Ну, да, насколько этичны вот эти вот, вот такие вот шаги, что с одной стороны, рядом в реанимации сидят родители, там, за дверями, человек борется за жизнь, а с другой стороны, врачи уже вот планируют на возможное изъятие органов.
Вопрос к нам? Несмотря на то, что вопрос этический?
Ну, я думаю, что вопросы этики вас тоже...
Безусловно, безусловно. Мы совершенно точно осознаем свою недостаточную грамотность в вопросах этики, именно поэтому и затеяли со Станиславом и с его кафедрой, с его замечательным Московским государственным университетом образовательную программу по обучению врачей общению. Потому что сообщить родственникам о смерти пациента – это не та участь, за которую врачи борются между собой. Они стараются этого избегать, что на самом деле неправильно, потому что смерть пациента – это один из возможных исходов любого лечения. Поэтому смерть неизбежна, и не говорить о ней с родственниками – это создавать проблемы. В том числе, как и было в случае с Алиной Саблиной, я так понимаю, где-то речь о ней. Да. И наш новый закон, который разрабатывается усиленно уже несколько лет и еще никак не принят, он как раз подразумевает процедуру, обязательную процедуру извещения родственников о смерти пациента до начала изъятия органов. Поэтому как это делать?
То есть сейчас по новому закону это будет так?
Закон не принят. Закон разрабатывается, точнее он уже разработан, но процесс его принятия затягивается по неизвестным для меня причинам. Этот закон подразумевает обязательную попытку сообщения о смерти. То есть это не обязательное сообщение о смерти, потому что в том же случае с Алиной Саблиной, это ведь слова родственников, что они сидели под дверями реанимации. На самом деле их не было в больнице, когда она умерла. И какие именно усилия должны затрачивать врачи для того, чтобы найти родственников и сообщить им о смерти? Это, в разных странах это по-разному. В частности, в Японии нужно перерыть всю страну для того, чтобы найти этих родственников, сообщить им о смерти и получить их разрешение. Страна маленькая, поэтому это иногда получается, но трансплантации от умерших людей в Японии практически нет. Именно из-за этого. В России более либеральный закон. Новый закон требует в течение 2 часов, проект закона, в течение 2 часов попытаться связаться с родственниками по координатам, оставленным ими в истории болезни.
Но в Японии, как я понимаю, нету, несмотря на то, что там нету презумпции согласия, там презумпция несогласия, но там как раз нету большой проблемы с пересадкой органов.
Потому там что нет трупной трансплантации практически совсем.
Но там живые очень много.
Не у всех пациентов есть родственники, которые могут быть их донорами. Угу. В живом донорстве все-таки главное – это желание. Понятно, что у всех есть родственники, но не все родственники хотят быть донорами. Как уже говорил Станислав, ведь важна это добровольность. Этично донорство тогда, когда оно добровольное. И когда мы говорим о презумпции согласия при посмертном донорстве, мы подразумеваем, что донор был согласен. Новый закон, про который мы уже начали говорить, он как раз подразумевает презумпцию регистрацию волеизъявления, прижизненную регистрацию волеизъявления всех нас, потенциальных доноров. То есть, если я категорически против, кто-то категорически против донорства, он имеет право зафиксировать свою волю где-то, в каком-то реестре, который доступен реаниматологам, принимающим решение о смерти этого человека. И, соответственно, они могут посмотреть, если человек против, он не будет донором.
Ну, то есть, видимо, об этом и говорит голландский закон, что
большая часть людей за.
Ну да, я за то, чтобы стать донорами.
Совершенно верно.
Но в тех случаях, когда человек не хочет, чтобы его после смерти сделали донором, то есть об этом нужно специально заявить, и чтобы был особый реестр, где все это происходит.
Совершенно верно. И очень важно убрать вот эту драматическую вещь принятия решения, удалить ее от момента смерти. Потому что сама по себе смерть драматична и травмирует родственников и всех окружающих. И нельзя принимать серьезные решения в момент острой травмы какой-то. Это серьезное решение, быть донором или нет, с точки зрения религии, кармы, конфессии, как хотите назовите. Серьезное решение нужно принимать на холодную голову.
Напомню, что мы говорим сегодня в археологии о проблемах трансплантации, трансплантологии и о биоэтических проблемах, связанных с изъятием органов у живых или умерших людей. И в гостях у нас сегодня специалист по биоэтике МГУ Станислав Бушуев и врачи, трансплантологи Михаил Кабак и Алексей Пинчук, а также Дмитрий Фадин, директор по развитию 3DB Printing Solutions. И Дмитрий пока еще не участвовал в разговоре, но мы, конечно, будем говорить дальше о возможности печати органов. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Оставайтесь на Радио Свобода. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о вольном или невольном донорстве, о донорстве органов. Проблема необычайно важная для всех современных обществ. Уже последние 50-70 лет осуществляется массовая трансплантация. Она осуществляется все более успешно. Естественно, встает вопрос, где брать эти самые органы. И сейчас в России действует презумпция согласия. То есть по умолчанию, если и когда, скорее, когда человек умирает, и его органы годятся для пересадки, они изымаются и передаются в очередь тем людям, которые ждут. Наших сегодняшних гостей хочу и спросить, а каких, собственно, донором кто может быть? До какого возраста люди как бы годятся для пересадки?
Все, дальше и дальше. Ну, нижняя граница установлена законом, это 18 лет. Хотя сейчас вот в том законе, о котором говорил Михаил, предусматривается возможность более раннего использования умерших.
Алексей Пинчук, напомню нашим слушателям. Да.
Пациентов с точки зрения донорства, в целях донорства. А, вот, а верхняя граница, опять же, абсолютно прав Михаил, ее нет. Она обуславливается качеством.
То есть и 60-летний человек может стать донором.
70 лет – это приемлемая цифра на сегодняшний день. Но
даже 70.
Да. Если говорить про роговицу, например, сегодняшний кейс 94 года.
Да, Дмитрий. Тем более.
Так что это предела нету на самом деле.
И в этой связи, вот скажем, нашим слушателям, что если вот кто-то нас сейчас по этой теме слушает и озабочен этой проблемой, то есть человек в любом возрасте, если вдруг он очень чувствительно относится к проблеме изъятия органов, должен где-то сделать заявление о том, что я не хочу, чтобы, так сказать, меня разрезали.
Ну, сейчас такого прямого механизма волеизъявления пока еще нет. Да, это единственный вариант, это при поступлении в какое-то лечебное учреждение, да, сразу обозначить себя, будучи в сознании, либо чтобы родственники еще в процессе лечения пациента, в процессе там, выполнения реанимационных мероприятий, да, также сказали медицинскому персоналу о том, что данный пациент он категорически против использования и изъятия органов. Поверьте, он донором не будет.
А почему тогда такие большие очереди? Потому что если чисто вот так статистически подойти к проблеме, если фактически любой умирает ежедневно тысячи, десятки тысяч человек, которые, наверное, тысячи из которых пригодны для пересадки органов. Почему так длинны очереди ждущих пересадки, и там ежедневно умирают люди, ждущие пересадки органов?
Медицинские противопоказания.
То есть просто слишком большой букет болезней потенциально?
Да, разумеется, конечно.
Не болезни, в том смысле, Михаил, которые, наверное, вы имели в виду, а травмы и повреждения, которые привели к смерти. Человек, чтобы стал донором, он должен умереть в очень специальных условиях и определенным способом. То есть повреждения, тяжелейшие повреждения мозга, приводящие к его разрушению. Это должно произойти в больнице, потому что иначе он приедет уже трупом непригодным для использования, для
трансплантации. То есть речь идет о двух часах где-то примерно.
Определенный механизм травмы, который приводит человека в больницу, и где и в больнице происходит смерть.
Или автомобильная авария, скажем, чаще и в течение всего, чаще короткого всего сбитые, времени.
Чаще всего сбитые автомобилем люди. Иногда сидящие за рулем, но чаще снаружи.
Потому что при сидящих за рулем повреждением внутренних органов, да, идут?
Ну да, уж если при современном автомобиле так разбиться, чтобы умереть, то, наверное, там все будет в винегрет.
Понятно. Но в России насколько, вот скажем, те случаи, которые были описаны, вот это вот случай Алины Саблиной, насколько вообще типичны протесты людей? Или в основном люди, родственники, согласны с тем, что при случае будут изъяты органы?
В основном согласны. В России делается порядка несколько сотен, 600 доноров, наверное, да, Алексей, ты меня поправишь, в год?
Да, чуть больше.
Мы имеем два резонансных случая протестов. Один был в одном из приволжских областных столиц приволжских в 2004 или 2005 году, где-то в середине нулевых. И второй случай был с Алиной Саблиной 2 или 3 года назад в Москве.
Да. Если вот этих из сотен только два таких случая протеста.
Два резонансных случая, которые дошли до судов и имели какой-то резонанс. Резонанс в первом случае был, в принципе, позитивным, потому что Верховный суд обязал правительство изменить законодательство, улучшить законодательство, точнее, в этом направлении. Мы это очень приветствуем, улучшение законодательства, потому что мы хотим работать этично, а этично мы хотим, чтобы доноры были добровольными донорами. То есть нам нужна регистрация прижизненных волеизъявлений. Мы хотим, чтобы она была. Ну, ждем закон.
А насколько важно, скажем, чтобы люди были родственники, чтобы доноры и реципиенты?
Абсолютно не важно.
Никакого, да?
Михаил? Не важно. С точки зрения биологии и иммунологии это совершенно не важно. Но ограничение в России связано с попыткой предотвратить эксплуатацию живых людей, бедных богатыми и так далее. Потому что считается, что родственник меньше подвержен подобной эксплуатации, чем не родственник. Что на самом деле не совсем правда, известно лукавство. То, что вы являетесь отцом, дедушкой, братом или сестрой человека, нуждающегося в трансплантации, это не значит, что вы не испытываете давление внутри семьи, и что ваше желание быть донором, оно добровольное.
То есть, наоборот, здесь как раз даже обратная закономерность может быть.
Бывает по-всякому.
И давление здесь... общины, давление семьи.
Давление тещи, в конце концов. Может быть самая разная ситуация. Поэтому в текущей юридической практике российской окончательное решение вопросов этики родственного донорства зависит от конкретного трансплантологического центра. Мы в своей практике проводим интимную беседу с донором и предлагаем ему найти абсолютно медицинские противопоказания к тому, чтобы быть донором в случае, если у него есть какие-то сомнения. Таким образом, он защищен от негативного поведения членов семьи и имеет право имеет возможность принять добровольное решение о том, хочет он быть донором или нет. Но я не уверен, что наша технология совершенна.
А есть ли какие-то, Дмитрий, может, вы скажете, есть ли какие-то способы, если человек, наоборот, хочет, вот живет здоровый человек, не пьет, не курит и думает об обществе, думает о других людях, и вот хочет стать донором. Есть ли какое-то место, где можно заявить, да, если со мной что-то случится, то берите меня и разрешите.
На сегодняшний день такого нет.
Сейчас в России пока. Но вот этот регистр подразумевает, что такое будет.
То есть по новому закону должен быть создан регистр, и любой человек может записать заявление.
Да, регистр подразумевает не только негативные волеизъявления, но и позитивные в том числе. Потому что не меньшим грехом является неиспользование органов человека, который хотел бы быть донором, чем наоборот. Поэтому, конечно, регистр должен быть двухсторонним.
Ну или вообще неиспользование, я не знаю, я так чисто вот рационально смотрю. Конечно, человек, я не знаю, по-моему, рационально мыслящий человек должен по умолчанию соглашаться на то, что после смерти, он, может быть, его части его тела помогут выжить кому-то другому. Станислав, вот вы как думаете, а какие вот только религиозные соображения могут людей останавливать от этого? Что людей заставляет протестовать против того? Вот они хотят в могилу лечь целыми, в полной комплектности.
Слава Богу, в плену не видим. Но в целом, вот мы только что сказали о рациональном человеке, у рационального человека может быть много мотивов. Одним из таких мотивов может быть недоверие современным технологиям, например, в том числе. Хотя мы понимаем, что здесь встает вопрос в целом о некоторой культуре, связанной с донорством, и эта культура должна созревать, она каким-то образом должна созревать в обществе, ну а вопросы, связанные уже с личным принятием того или иного решения, ну, действительно, просто зависит от многих причин. Это не обязательно причины рационального выбора. Человек может иметь и рациональные установки, эмоциональные привязанности и так далее. Человек может любить другого человека и таким образом участвовать в этом, то есть видеть в лике другого еще кого-то. То есть религиозный мотив здесь не давлеющий. Давлеющий, на мой взгляд, момент, конечно, в настоящее время отсутствие вот этой культуры. Потому что, например, если брать Испанию, то мы немножко уступаем в этом отношении. Я в свое время, я работаю со студентами, читаю лекции, в том числе по биоэтике, и медикам, и биологам, и провожу такое же тестирование. Ну, у меня есть свое тестирование, где я впрямую вот спрашиваю на выборке, связанные вот с ребятами, они поступают. У меня второй курс, это значит 18-19 лет. И спрашиваю о том, готовы ли вы стать донором, добровольное согласие. Вот очень интересная вещь, что биологи отвечают в большинстве своем, что да, там процентно где-то процентов 40 из 100% более изъявляют, потому что они как бы такие немножечко больше позитивисты в науке. Вот. А медики, у них где-то поменьше процент, 30-25 при 100%. Я думаю, что это отражение нашего современного общества. Вот если так брать, как бы ниши определенные, то вот где-то 30-35%
готовы стать
из числа молодежи. потому что...
Удивительно мало почему-то. Я думал, что вы сейчас скажете 90%.
Они не знакомы, они не понимают, что это такое.
Боятся неизвестности, что такое?
Да, для того, чтобы принять рациональное решение, нужно больше информации.
Скорее боятся не неизвестности, а мифов и страшилок.
Очень боятся за то, что убьют на органы. Я буду согласен, попаду в больницу, а там-то меня...
Я бы сказал, что еще молодые люди в этом возрасте не задумываются об этой теме. То есть все-таки решение обычно осознанное, а здесь осознание этой темы, как темы смерти вообще, оно не присутствует там до определенного возраста, оно характерно для более возрастных людей, поэтому это тоже, на мой взгляд,
является фактором. Для них это своего рода такое табуирование этих мыслей о смерти, и они, в принципе, дают негативные ответы по любому вопросу, связанному со смертью.
Ну, это большая отдельная тема, она связана вообще просто с тем, как меняются типы культуры. Мы сейчас скорее находимся на стадии такого гедонистического типа, когда есть качество жизни, wellness, фитнес, вот эти понятия давлеют, и культура смерти, умирания или так далее, она немножко отходит на второй план.
Ну да, выносится за скобки, вот я здесь вспоминаю это знаменитая Филиппа Арьеса книга, да, «Человек перед лицом смерти», и там, насколько, скажем, смерть входила в состав жизни там, в средние века. Ребенок там, вырастая в семье, видел там до 15 лет, там, не знаю, 10-15 смертей. Братья, сестры все умирали кругом, и мертвый лежал дома, и это было совершенно нормально. А сейчас эта тема вытеснена, да, и у нас культ молодости, культ вечной жизни, а тут вдруг еще думать о том, что мало того, что ты умрешь, да еще тебя распотрошат после смерти.
Ну, это действительно, еще раз говорю, более немножко другая тема. А если возвращаться к тому, как ту же молодежь можно ставить в некоторые случаи выбора, как формировать эту культуру, ну, вот я такой тоже кейс задаю. Вот что бы вы делали, когда вы получаете права, если бы вам давали такое вот заявление, соответственно, заполнить, как вы к этому бы относились? Я думаю, что это было бы первой ступенькой задуматься, потому что мы понимаем, что когда получает человек права, то он становится потенциально, так сказать, риски у него увеличиваются. И вот это вот уже моменты первого обращения к этой тематике вполне могли бы на этой стадии формироваться, учитывая, что, опять же, мы видим донорство, да, источники донора связаны.
В каких-то странах, кстати, это, по-моему, есть, как есть, раз да? При получении прав, да, в Америке где-то.
В Америке, да, но мы, честно говоря, против этого, потому что это немножко противоречит принципу свободы волеизъявления, потому что человек получает права из рук незнакомых людей, которые задают ему вопрос, которого он не ожидает, скажем так. На наш взгляд, как специалистов, находящихся внутри проблемы, может быть, мы не правы, но нам кажется, что более свободно человек чувствует себя в интернете. И мы видим этот регистр как расположенный в интернете, связанный с сайтами госуслуг, где можно свободно регистрировать свое волеизъявление и менять его столько раз в день, сколько ты захочешь. Прочитал одну книжку, вот, которую вы упомянули, Сергей, изменил решение в одну сторону. Прочитал на следующий день другую, изменил решение в другую сторону. Вот нам кажется, что эта свобода, она больше способствует более этично, чем некий элемент принуждения, который, возможно, возникает, ну, когда правоохранители предлагают.
Не обмен прав водительских на согласие, да? Наверное, я имею в первый раз предложить что-то, так сказать, как
совершенно
галочку
верно
поставить, скажем, при получении прав, не хотите ли вы заодно?
Как один из вариантов.
Как один из вариантов, да.
Совершенно верно. Как один из вариантов, прекрасно. Тем более, что это увеличит ответственность поведения на дороге.
Да, да, конечно. Да. Потому что это как приходишь там в ГИБДД права получать, и там везде на стенах эти картины, впечатляющие разбитых машин и из них, так сказать, там лежащих людей.
Ну да.
Это...
Ну, не будет ли это нарочито, не знаю.
Да, по-моему, нет. Это как бы такие повышения барьера социальной ответственности, потому что впервые человек сталкивается с тем, что ему вручаются механизмы, которые способны убивать. Вот, и почему бы его не озадачить в этот момент?
Я не вижу возражений никаких здесь.
А какие страны, Дмитрий, может быть, вы знаете, какие страны наиболее продвинуты в этой части, наиболее расположены к тому, чтобы люди становились донорами? Вот Испания.
Я бы сказал, что это связано все-таки, наверное, с католической моралью в первую очередь, и она в этом смысле лидирует.
Интересно. Да. А почему? Как коллективность?
Как доктрина. Как церковная доктрина.
А, что была социальная доктрина,
я,
и
я
это
не...
Некое...
Не могу сказать, что специалист в этой области, но, насколько я знаю, это действительно так в католических странах по всем опросам. Количество добровольных доноров превалирует над всеми другими, ну, из известной статистики. Но, понимаете, вопросы исследований
исследования в этой области, они тоже довольно, на мой взгляд, условные, потому что высказанное в вопросах поведения и реальное поведение с реальным выражением согласия – это не одно и то же. Ситуации бывают разные, и здесь надо еще очень четко делить все-таки донорство посмертное от, там, например, прижизненного, да, потому что ситуация здесь вообще серьезно отличается, и поведение тоже очень серьезно отличается. И по разным сторонам, насколько я знаю, тоже. Специальные исследования в этом смысле проводятся. Конечно, их проводят не только врачи, но и философы, и, безусловно, рассматривают с разных сторон. В вопросах биоэтики этот кусок занимает там очень значимое место. Вот. И он связан с большим количеством факторов, в том числе и культурных, и в том числе и то, насколько эта тема и в каком смысле она обсуждается в стране. Есть довольно много стран, где тема трансплантологии обсуждается с точки зрения каких-то криминальных вещей. Понятно, там есть одна реакция общественная.
Ну да, азиатские, там Индонезия, я слышал много. Ну, более это бедные.
Очень страны, сильно, да. Такая коннотация с точки зрения вот, публичного обсуждения, она очень сильно влияет на поведение людей. Вот. Есть другие страны, где это рассматривается больше как такое самопожертвование. Ну, понятно, что это влияет другим образом. Как
коллективное благо.
Коммерциализация некоторых стран вполне тоже эту тему эксплуатирует.
Ну вот это да, это интереснейшая тема. Мы как раз о ней поговорим в третьей части нашей передачи. И напомню вам, что мы сегодня говорим об этических, и не только об этических, и также поговорим о технологических, о биотехнологических аспектах трансплантации органов. И в гостях у нас сегодня Станислав Бушуев, Дмитрий Фадин, Михаил Кабак, Алексей Пинчук. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Станислав Бушуев, заместитель декана философского факультета МГУ, специалист по биоэтике. Дмитрий Фадин, директор по развитию 3D Bioprinting Solutions. Михаил Кабак, руководитель отделения трансплантации почки Российского научного центра хирургии имени Петровского. И Алексей Пинчук, руководитель отделения трансплантации почки поджелудочной железы НИИ имени Склифосовского. Как вы, наверное, поняли уже из описания работы наших гостей, мы говорим сегодня о трансплантации. Скорее даже об этических проблемах трансплантации. Но вот сейчас мы выходим на такой уже уровень коммерциализации. Как я понимаю, в принципе, в теории коммерциализация вот этой сферы запрещена.
Она неэтична.
Неэтична.
И в тех странах, которые поддерживают этичность своих законодательств, она запрещена юридически, в том числе в России.
Но в России она запрещена коммерческая.
Да. Продажа и покупка органов запрещена, и это уголовное преступление.
Речь идет именно о продаже и покупке органов. То есть не о какой-то работе, связанной с изъятием органов.
То есть сама операция, стоимость самой услуги медицинской.
Да.
Но это включено в медицинское страхование.
Ну, можно так сказать. Это немножечко другой механизм. Но суть в том, что вы правы, это бесплатно для граждан Российской Федерации.
Насколько это доступно? Насколько сейчас...
Абсолютно доступно, никаких проблем с этим нет.
Какие очереди сейчас в России на трансплантацию? Есть какие-то цифры, сколько людей сейчас ожидают?
Очереди связаны только с дефицитом трупных органов, только с этим. Ожидают трансплантацию приблизительно 6 тысяч человек почки, а делается около 1000 в год. То есть, что дает там среднюю продолжительность ожидания в 6 лет. Но она сильно разнится в разных регионах. Где-то она бесконечная, а где-то она несколько месяцев.
Ну, кто регулирует эту очередь? И, видимо, есть какие-то неформальные способы подвинуться в очереди?
Очень важный вопрос. И культура трансплантации в стране, среди населения, в известной степени, точнее, в очень большой степени, определяется доверием общества к институту трансплантации. Прежде всего, справедливость распределения донорских органов. Технологически не существует системы распределения органов по всей стране. Мы ограничены сроками консервации и имеем системы только в своих регионах.
То есть это региональный вопрос?
Совершенно верно. Москва не сильно взаимодействует с Московской областью. Существует система в Петербурге, существует система в Краснодаре. Есть неплохо работающая донорская система в Екатеринбурге и в Новосибирске. Пожалуй, это все.
Согласны, да, Алексей?
Ну, я бы вообще постерегся, честно говоря, употреблять слово «очередь» в прямом
смысле. Ну, по факту-то она существует.
По факту очередь существует. Существует пул пациентов, список пациентов, да, которым нужна трансплантация. И распределение органов, оно осуществляется не столько в порядке живой очередности, да, сколько в порядке подбора оптимальных реципиентов под уже имеющийся конкретный донорский орган. Они могут различаться по возрасту, по параметру, по прогностической выживаемости, то есть сколько примерно этот орган может отработать. Понимаете? Вот. И задача трансплантологов и всего механизма распределения, да, подобрать под имеющийся орган оптимального реципиента, да, то есть того пациента, который полностью израсходует ресурс этого органа. В этом задача в первую очередь трансплантологов, конечно же. Понимаете? Поэтому принцип очередности, как принцип, как проявление социальной справедливости, он, конечно же, должен присутствовать. Из, допустим, трех равных, примерно, да, подходящих под этот орган реципиентов потенциальных, мы, разумеется, выберем того, да, кто наиболее долго находится в листе ожидания, так называемого. Но это не принцип прямой очередности, поэтому...
Но опять-таки в рамках доступности.
В рамках региональной доступности, да. Поэтому, ну вот я всегда на лекциях первым делом студентов, которых будущие медики, я их прежде всего прошу избавиться в своем лексиконе от слова «очередь». Да, потому что это несет такую негативную, очень такую коннотацию какую-то, понимаете?
Ну, да, кстати, можно вот манипулировать.
Да, да. Именно потому, что возникает сразу вопрос, да, а как в этой очереди там с 25-го места переместиться, допустим, на 3-е, да, и какие есть варианты и механизмы. Так вот, я всегда объясняю, да, что на самом деле такого нет. Хотя, опять же, принцип очередности, он, разумеется, в практической работе используется, вот, и применяется.
Насколько вам часто доводилось сталкиваться с трансплантационным туризмом? Вот то, что я читал недавно на портале «Слон», было, ну, я как-то долетали до меня факты, но здесь они были систематизированы, скажем, в Китае, где просто смертная казнь там применяется к тысячам людей, и их просто заранее готовят к трансплантации органов. Даже, так сказать, они поступают в камеры, им говорят сами сокамерникам, чтобы их не били, берегите органы, как бы человек скоро казнят, пойдет. И вот туда и приезжают тысячами и японцы, и, видимо, из России ездят.
Периодически такое бывает. Периодически мы сталкиваемся с такими пациентами, которые примерно ожидая, да, допустим, если мы говорим о институте Склифосовского, то у нас порядка 500 человек в листе ожидания на трансплантацию почки. В год мы делаем не больше 150 операций. Да? То есть даже если никого из пациентов, из новых пациентов в лист ожидания не ставит, то последнего мы прооперируем там, через 3,5 года. То есть в любом случае ожидание вот таково. Вот. Поэтому где-то, наверное, человек 5 в год, да, они стараются найти какие-то другие механизмы за пределами, за границей, да, и в первую очередь, ну, по крайней мере, москвичи, наверное, больше внимания обращают, наверное, все-таки на Пакистан. Вот. А для реципиентов Дальнего Востока, да, в общем-то, трансплантационный туризм именно в сторону Китая, он, в общем-то, был таким, ну, незаурядным, но, скажем так, обычным.
Да? А почему Пакистан? Там какое-то более законодательство или там какие-то есть просто возможности получения органов?
Там разрешено законодательно неродственное прижизненное донорство, возмездное так называемое, то, что запрещено всевозможными этическими концепциями, всевозможными решениями различных съездов, конференций, трансплантологических и прочее. Ну вот в этой стране разрешено. Как и в ряде других стран, в том числе Индонезия, которую вы упомянули, Колумбия, да, до последнего времени это были и Филиппины. Вот. Ну, я не знаю, почему именно Пакистан, но...
Это элемент, Дмитрий, это какой-то элемент, получается, глобального неравенства. Получается, что это, грубо говоря, первый мир пользуется органами третьего мира.
Смотрите, я бы больше обратил ваше внимание на то, что когда мы говорим про нарушение этических норм, а все почему-то в первую очередь говорят о нарушении этических норм врачами. А главным давящей силой в этом смысле являются скорее пациенты и их родственники, которые пытаются нарушить нормы в значительной части, потому что у них есть... Нет, в этом смысле, смотрите, когда пациент принимает решение о том, что он едет в другую страну, поскольку там этические нормы не соблюдаются, это для него осознанное решение.
Слушайте, ну здесь в России в таком же положении, как сотрудники ГИБДД,
которые дают взятку. Да, виноваты водители, а не полицейские, берущие взятки.
Нет, я с вами не согласен. То есть врачи более информированные люди о том, что происходит. Они в силу своего образования, практики и той позиции, которую они занимают, они должны соблюдать этические нормы.
Я об этом и говорю.
Они обязаны.
Как раз об этом и говорю, что врачи как раз лучше осведомлены об этих нормах, лучше их соблюдают, соответственно. А вот пациенты давят на не врачей у себя.
Иногда они давят даже на государство.
И давят на государство. Потому что, ровно об этом и речь. Поэтому в России не вижу несогласия.
Не совсем этичная практика со стороны государства по трансплантации сердец российским детям в Индии. Это практика, которая противоречит международным договоренностям, имеющимся в этом.
В смысле, из Индии берутся сердца?
Российские дети ездят в Индию на пересадку сердца.
На пересадку сердца.
Потому что юридически невозможно пересадить детское сердце в России сегодня, до принятия нового закона. И существует...
Потому что я перебью, донорами не могут быть лица моложе
18 лет. То, что вы сказали. А ребенку нужно именно...
Из-за размеров, да. Если почку, печень можно пересадить от взрослого ребенку любого размера, ага, то сердце должно подходить вам по размерам. И должно быть только от ребенка. Поэтому если ребенок маленький, 5 лет, 3 года, даже 10 лет, то ему подойдут только...
Оно вырастет, сердце, пересаженное сердце будет расти вместе
с ребенком? Тут есть вопросы с этим. Есть связь с этим вопросом. Но спасти жизнь такому ребенку зачастую можно только используя сердце умершего ребенка. Существует международное обязательство Российской Федерации, не юридически обязывающее, моральное обязательство, не участвовать как государство в трансплантационном туризме, то, что вы упомянули. Но в случае с детским сердечным донорством Россия в этом участвует именно как государство.
А в Индии это разрешено, и там находятся доноры?
В Индии кастовое общество, и та каста, которая может быть донором, намного более многочисленная, чем та каста, которая может быть реципиентом. Поэтому там избыток доноров.
То есть что там, брахман не будет брать сердце?
Я не знаю, как там эти касты называются.
Там религиозные, там джайны, по-моему.
Я не знаю, как они называются.
Там но... есть вот это вот самопожертвование, и там действительно степь доноров больше, чем реципиентов.
А, в этом
возможно,
смысле, да.
Возможно, трансплантации не такие бесплатные, как в России. И большая часть населения не может себе их позволить финансово. Имеет не ту страховку, не ту социальную защиту. Я точно не знаю деталей, но то, что там доноров больше, чем реципиентов, это уникальная ситуация для мира.
Да, я что-то слышал, но не поручусь, еще это с буддизмом как-то связано. Что, ну да, может быть, и с джайнизмом. У джайнов там, конечно, не так много все-таки. Джайнов, зороастрийцев там, это не столько, сколько буддистов или индуистов. Ну вот сейчас хотелось бы в заключение нашей передачи поговорить о дальнейших перспективах. И вот здесь ваш выход, Дмитрий, да, директор по развитию 3D Bioprinting Solutions. Насколько сейчас... И в течение какого времени, если вообще когда-либо искусственные, выращенные, да, напечатанные 3D-органы смогут стать заменами?
Я был бы достаточно там аккуратен с точки зрения формулировок, потому что зачастую мы можем говорить не о выращенных органах, а о замещении какой-либо функции. Это вот, ну, мне кажется, такое важное замечание, потому что задачи по выращиванию органов как таковых, они, в общем, особо и не ставятся, потому что надо решить просто какую-то функциональную задачу. Для некоторых тканей там, и это сделать проще, и это ожидает нас, скорее всего, в перспективе нескольких там, ну, если там не 5, то там 15-20 лет.
Это какие точно?
Ну, например, вот то, с чем мы начали работать, там, где у нас есть какие-то результаты, это, например, щитовидная железа. Там большие потребности нет в щитовидной железе, потому что она совмещается фармацевтически довольно легко. Но, скорее всего, речь может идти о поджелудочной железе.
Ее же вообще можно удалить, по-моему, да, без щитовидной, может же человек?
Вполне себе можно. Но если говорить о поджелудочной железе, то тут результатов можно ждать скорее раньше. Есть органы гораздо более функционально сложные, такие как почка, например. Ожидать того, что это будет решено там, в ближайшие там, единицы лет, ну, мне кажется, довольно...
Ну, на животных то, что вот я читаю, какие-то у меня прям каждый раз рот открывается, и легкие печатают.
А, смотрите, вопрос печати того или иного конструкта не означает то, что его можно безопасно применить на человеке прямо вот в ближайшее время. Вопросы биоэтики при... да, они тоже... И аутотрансплантация, они тоже довольно существенны. Дело просто в том, что мы имеем имеем дело в любом случае с медицинскими рисками. Точно так же, как при трансплантации любого донорского органа, мы имеем дело с оценками того, как будут выживать эти люди, какие у них есть медицинские риски. Да, эти риски отличаются. Да, если мы говорим про собственные клетки, какие-то риски, которые сейчас существуют в трансплантологии, мы убираем, но мы добавляем какие-то новые, связанные, например, там, с культивированием клеток, с возможными новообразованиями и прочее. Поэтому все эти риски оцениваются, как для любой медицинской технологии. В принципе, я бы скорее в большей степени говорил о том, что идут попытки разными способами решить там, определенные медицинские проблемы для продления жизни разных пациентов.
Чуть более конкретно. Вы можете сказать, какие органы сейчас... Вообще нет такого органа, который может быть заменен при помощи?
Сейчас идут работы, если говорить про мир вообще, то да. Идет работа по всем группам органов. Это и...
Ну, большие успехи.
Чем проще органы, тем больше успехи. Наилучшие успехи – это костные вещи, это кожа. Это мышечная ткань, поскольку они просто проще устроены. Чем более сложно устроен орган, тем сложнее. Дальше, следующее, это сосуды, ну или там сосудоподобное образование. Ну, например, там, это может быть уретра, это может быть мочевой пузырь, это может быть крупные магистральные сосуды. Там тоже есть определенные успехи. Есть кое-какие работы там с более сложными.
То есть, скажем, артерии можно уже напечатать, да?
Напечатать можно, да. Пока их нельзя
использовать.
Да.
То есть, скажем, шунтирование сердца нельзя сделать напечатанной артерией, чтобы...
Знаете, тут, наверное, уместно напомнить о громком скандале с Паолой Макиарини, да. И с отставкой почти всего руководства Каролинского университета в Швеции, учебного заведения, научного заведения, которое занимается распределением Нобелевских премий в области медицины в мире, связанная с тем, что попытка использования похожей технологии, там речь не шла о 3D-печати, но речь шла об использовании каркаса трахеи, обсемененного стволовыми клетками реципиента. Применение этой технологии на людях преждевременное, до того, как были достигнуты технологические успехи, привело к тому, что большая часть пациентов умерла. И это скрывалось учеными. Очень заманчивая идея – печатать органы. Вот я чувствую вас, Сергей, как вы для нас это зеркало общества. Общество
мне
хочет.
Очень. Ну, я
общество
такой хочет. Вообще футуристично ориентированный человек. У меня программа «Футурошок» есть другая. Мне безумно интересна эта тема.
Вот, и органы хочется напечатать. И технологически вроде мы готовы. Мы все видели, как работает 3D-принтер. Здорово работает, классно.
Ты слышал, что печень теоретически можно легко печатать, если что она очень легко воспроизводится?
Нет, это неправда. Если говорить про печень и про почки, мы просто не знаем, как они устроены. Для того, чтобы что-то сделать, надо сначала узнать, как оно устроено. Мы не знаем этого, как оно устроено. При всем прогрессе науки, я вам честно говорю, сегодня мы не знаем. Дмитрий правильно сказал, мы знаем приблизительно, как устроена кожа, мышцы, сосуды. Поэтому это пытаются сделать.
Кость.
Кость совсем хорошо. Но даже такой простой орган, как трахея, ну что такое трубка, да? И то попытка при использовании на людях преждевременная привела к громкому скандалу в научном мире.
Ну, да,
то есть это слишком рано. Но прогресс, который достигли коллеги с щитовидной железой, те же самые клетки, обсеменившие некий каркас, напечатанный на 3D-принтере, он очень впечатляет.
То есть это не полная печать, да, где берется некий каркас и потом все-таки процесс выращивания происходит. Да?
Есть разные. Еще раз, технология в этом смысле, в смысле обсуждаемого номер примета, не очень важна.
Из чего печатают? Из клеточных, из собственных клеток, которые сделаны стволовыми?
Из собственных клеток, да. Это, если мы говорим о человеке, то это, пожалуй, единственный источник, это собственные клетки, которые можно использовать, и это дает некие преимущества, потому что мы имеем здесь некие медицинские показания, которые упрощают нам ведение этих пациентов. Это упрощает дело, но еще раз, технология достаточно сложная, работа с клетками сложная, опасения с точки зрения того, что мы можем нанести пациенту вред, они довольно большие, осторожность, которую при этом надо проявлять максимальную, проверки, которые будут осуществляться там, до того, как эта технология будет внедрена, они занимают годы. они занимают многие годы. И здесь очень сильно все зависит от этичной и аккуратной позиции тех, кто этим исследованием занимается.
Ну вот, да, специалист по теме Дмитрий Фанин здесь, из, который 3D-печатью как раз занимается орган, он как раз, я-то ожидал, что здесь нам сейчас откроются блестящие горизонты, а нет. Он призывает к осторожности и к этике, и к этой самой биоэтике. Так что пока это блестящее будущее еще не пришло, видимо, пересадка органов людей людям останется на долгое время основным способом трансплантации. В связи с чем, я думаю, можно призвать наших слушателей всем, чтобы они этого не боялись, чтобы они об этом думали, и когда появится закон, дали свое согласие на то, чтобы в соответствующем случае они могли бы спасти чью-то жизнь. Спасибо за участие в этом эфире. Алексей Пинчук, Михаил Кабак, Дмитрий Фадин, Станислав Бушев. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
Თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
Расაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯარსაც.
Усაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.